Это, конечно, не в нашем стиле, но надо вызвать полицию, предлагает Эсмеральда. Так мы столкнем агрессию наших и иностранных чиновников. Мне кажется, я помню номер 17 или 18. Нет, 18 — это пожарные. А что мы скажем полиции, герцогиня? По громкой связи мобильного Шарля де Везле они слышат приторный женский голос. Вы звоните в центральный пункт муниципальной полиции. К сожалению, все линии заняты. Пожалуйста, подождите. Затем звучит мелодия из «Весны» Вивальди. Вопли пытаемых цыган, музыка Вивальди и сексуальный женский голос, повторяющий одну и ту же фразу, сливаются в какую-то нелепую какофонию. Они терпеливо ждут, надеясь, что линия освободится, но единственной новой нотой в кошмарном концерте становится автоматная очередь, резко обрывающая крики. Орландо отключает телефон. Через несколько минут они будут здесь. Девушка с большими серыми глазами смотрит на часы. Вероятность умереть в ближайшие 5 секунд — 55%. Вот теперь, я думаю, мы действительно обречены. И я не знаю, как можно спастись. Тучи пыли и клубы дыма плывут над свалкой. Несколько ворон, каркая, дерутся из-за крысиного трупа. Группа тараканов с блестящими над крыльями пробирается к куче отбросов. Комары вьются над лужей, кишащей головастиками. Несколько ростков сирени неторопливо пробиваются к небу сквозь колючий кустарник. Еще более неторопливо покрывается ржавчиной каркас машины, обработанный антикоррозийным средством с гарантией на 30 лет. Сапоги ступают по земле, разбрызгивая лужи. Отряд людей в черном движется рысцой по мусорным траншеям. За их спинами над цыганским табором клубится облако дыма и пепла. Неожиданно над всей свалкой поднимаются мощные волны музыки. «Реквием, Верди!» Командос останавливается. С сомнением переглядывается. Воинственная могучая мелодия из сотен человеческих голосов в сопровождении духовых и струнных инструментов вовсе не пугает, а воодушевляет их. Направляясь к источнику звука, они приближаются к узкому проходу между наваленными друг на друга автомобилями. Люди в черном начинают цепочкой продвигаться вперед, и тут часть внутренней стены с грохотом обрушивается. Тяжелые металлические каркасы погребают под собой троих и ранят двоих. Сквозь облако пыли, заполонившее коридор, командос истерически стреляют по фигурам, показавшимся на вершине горы из автомобилей. После неудачной попытки помочь раздавленным товарищам, они бросают их, делятся на две группы и начинают преследовать организаторов засады. Музыка Верди больше не придает им сил. Наоборот, она их раздражает, тем более что ее источник явно переместился к югу. Командос замедляют шаг, перекрикиваются, поднимаясь на холмы из отбросов. Группы двигаются с разной скоростью. Правая команда осторожно переправляется через болото расплавленного пластика. Левая идет быстрее, пересекая участок, ощетинившийся скелетами подъемных кранов. Когда люди в черном оказываются под одной из этих тяжелых металлических конструкций, на них обрушивается лавина мусора. Затем на них падает и сам подъемный кран. Раздаются крики раненых, возникает суматоха. Команда снова стреляют в сторону еще стоящих вертикально подъемных кранов, но те, кто совершил нападение на незваных гостей, уже исчезли. Шум, производимый их бегством, тонет в музыке Верди, достигшей максимальной громкости. Люди в полевой форме перестраиваются и быстро движутся к источнику звука. Они трусцой вбегают в новый лабиринт, пол, в котором устлан картоном и разорванными газетами. Земля неожиданно уходит из-под ног двух первых солдат, которые проваливаются в яму, усеянную острыми, обмазанными ядовитым веществом кусками листового железа. Напряжение нарастает, нарастает и мощь произведения Верди, которое близится к мрачному и тревожному финалу. Судный день. Командос обнаруживает источник звука. Это проигрыватель, работающий от автомобильного аккумулятора, и две огромные колонки. Вся конструкция находится в тележке из супермаркета. Командир отряда подходит к тележке, осматривает устройство, затем не спеша достает из наплечной кобуры пистолет и в упор стреляет в проигрыватель. Хор, струнные и духовые инструменты — все умолкает, и наступает тяжкая тишина, едва нарушаемая насмешливым карканьем ворон. Затем отряд долго идет вперед среди диковинных пейзажей. Наконец командос находит какую-то круглую поляну с пятном пепла от потухшего костра посередине. Автомобильные сиденья, шаткие столики, стулья, тарелки говорят о человеческом присутствии. Какой-то особенно отвратительный запах проникает сквозь фильтры противогазов. Солдаты быстро находят его источник. Почерневший котелок, на дне которого лежат вперемешку черепа и кости собак, крысиные хвосты, крылья летучих мышей, морковь, сметана, яйца и лук-порей. Наличие перископа на крыше одной из хижин свидетельствует о том, что за отрядом наблюдали издали. Люди в полевой форме начинают методичный обыск. Они опрокидывают предметы ногами, выдвигают ящики и выкидывают их содержимое на землю. Через 15 минут руководитель террористов видит столб, на котором висят детонаторы от взрывных устройств из метро и из национальной библиотеки. Он что-то быстро говорит в микрофон, прикрепленный к его воротничку. Один из солдат жестами показывает остальным, что он нашел нечто, напоминающее закрытый стальным люком вход в подземелье. Вокруг лаза видны свежие следы. Люди в форме открывают люк и обнаруживают туннель диаметром в 1 метр. Они осторожно по очереди спускаются под землю, предварительно выпустив туда несколько автоматных очередей. Поскольку проход узок, а у солдат нет фонариков, они вынуждены продвигаться вперед цепочкой, на ощупь, один за другим. Возглавляющий процессию солдат использует мобильный телефон и слабо освещает пространство впереди себя. Отряд проходит 20 метров, когда троих первых солдат скашивают стрелы. Остальные поспешно отступают. Кто-то предлагает бросить гранату, но руководитель не разрешает этого делать, боясь, что туннель обрушится. Они решают действовать по-другому. Они используют дымовую шашку.
Мы хотели сделать своим символом лису. Вот нас и выкуривают из норы, как лис, чтобы мы в точности повторили судьбу этих зверей.
Дым разъедает им глаза и легкие. Обитатели искупления прижимают к лицам влажные платки. Находящиеся поблизости крысы с шуршанием удирают.
— Послушай, барон, а ты не предусмотрел план «Б»? — шепчет Фитнан в промежутке между приступами кашля.
— Я вижу такие варианты. Первое — сдаться.
То есть умереть, приняв предварительно приличную порцию мучений, — уточняет Фитнан. — Я против.
— Тогда второе. Покончить жизнь самоубийством, чтобы лишить их удовольствия пытать нас, — продолжает Орландо, задыхаясь и прижимая руку к животу.
К их ногам подкатывается вторая дымовая шашка. Они кашляют и плюются все сильнее. Часы Кассандры, отслеживающие ритм биения ее сердца, показывают вероятность умереть в ближайшие 5 секунд 73%.
«Мне очень жаль, что я втянула вас во все это», — бормочет она.
Фитнан достает из своего бубу женские колготки, наполненные черным порошком, и бросает импровизированную гранату в потолок туннеля.
От взрыва в земле образуется отверстие, достаточно широкое, чтобы позволить им выбраться на волю.
«Быстро! Туда!» — кричит Ким, вылезая на поверхность.
Люди в военной форме уже догоняют их. Оказавшись на свободе, Фетнан подкатывает к отверстию в земле канистру с едким веществом и открывает ее. Снизу раздаются крики, за которыми следует автоматная очередь.
«Они вылезут с другой стороны», — кричит сенегалец. «Скорее!»
Они бегут на север, используя известные только им тропинки. Догоняющий их отряд вынужден двигаться гораздо медленнее, поскольку опасается спрятанных под мусором ловушек. Орландо, преодолевая боль, пытается не задерживать товарищей. Его лицо стало бледным, как восковая маска. Наконец, перед ними показывается сверхсовременный завод по переработке мусора. Швейцарский нож корейца вскрывает висячий замок на двери в мусоросжигатель. Они вбегают в помещение и следуют за Кимом, который, по всей видимости, отлично знает это место. На часах Кассандры вероятность умереть в ближайшие 5 секунд равна 48%. Девушка испытывает облегчение от того, что цифра опустилась ниже 50, но она понимает, что успокаиваться еще рано.
Они, в конце концов, найдут нас по следам.
Но Ким уже придумал план спасения и ведет их в зал управления работой Малоха. Они входят в огромное помещение с потухшими экранами. Ким поворачивает главный переключатель и запускает работу двигателей. Сигнальные лампочки систем загораются сначала красным, потом желтым, а затем и зеленым светом. Завод, издавая металлический скрежет, оживает.
«Какой у тебя план, Маркиз?»
«Сражаться надо на знакомой территории, где все нам помогает и где можно найти союзников».
«Каких союзников?»
«Наш союзник — это стальной гигант, лично сам Малох. Позволим заводу сделать то, что он умеет лучше всего — переработать отбросы». Ким включает контрольные экраны, и друзья видят группу людей в черном, осторожно проникающую в зал. Они уже не так многочисленны, как в начале, и продвигаются вперед с опаской. Когда они все заходят в здание, Ким выключает освещение. Благодаря камерам с инфракрасной подсветкой обитатели искупления могут следить за перемещениями врага. При помощи мобильных телефонов люди в черном освещают себе путь в незнакомом пространстве. Кассандра забывает обо всех сомнениях. Прижимая к груди лук и колчан со стрелами, она бежит навстречу врагу. Добравшись до конца главного коридора, она прицеливается в человека, которого видит сбоку. Он идет, держа в протянутой руке мобильный телефон.
Великолепная цель.
Она вспоминает картины последствий теракта у пирамиды Хеопса. Расчлененные трупы, разбросанные по песку конечности. Своих родителей, которых она собирает, словно кошмарный пазл, приставляя к их телам, быть может, и не принадлежащие им руки и ноги. Вдруг, из-за неожиданного короткого замыкания, проигрыватель, на который, видимо, наткнулась какая-то крыса, начинает работать, несмотря на прострелившую его пулю. Над холмами мусора вновь плывет величественный реквием. На этот раз он звучит не гимном, а обещанием мести. Кассандра прицеливается и выпускает стрелу. Она попадает человеку в шею. Он шатается и падает, не испустив ни звука. Его мобильник тоже падает на пол чуть поодаль. Первый. Кассандра, полностью контролируя свое дыхание, перемещается, перезаряжает лук и прицеливается в другого человека в черной форме. Она выпускает стрелу. Та попадает солдату в лоб и пробивает ему череп, но он успевает закричать. Автоматная очередь прошивает коридор. Прыгнув, словно лиса, Кассандра меняет огневую позицию. Ким, наблюдающий за событиями на расстоянии, стараясь сбить с толку противника и помочь Кассандре, то включает, то выключает свет, приводит в движение подъемники, колеса, вагонетки на рельсах. Девушка находит новую цель. Стрела бесшумно рассекает воздух и, вращаясь, вонзается в человеческую плоть. Музыка Верди по-прежнему слышится вдали. Орландо тоже рвется в бой, но хотя его арбалеты и позволяют ему вести стрельбу с дальнего расстояния, рана слишком замедляет его движение и сильно снижает значимость его вклада в общее дело. Эсмеральда предпочитает метательные ножи, которые бросает с большой меткостью. Бесшумное оружие оказывается более эффективным, чем огнестрельное. Ослепленным резкими сменами освещения террористам кажется, что им противостоит около 20 противников. Благодаря сверхчувствительным камерам наблюдения часы вероятности отлично работают в помещении завода. Кассандра, предпринимая очередную атаку, сверяется со своими шансами выжить. Когда часы показывают вероятность умереть в ближайшие 5 секунд 59%, девушка отказывается от нападения, которое может оказаться для нее роковым. Кассандра перемещается по внутренностям Молоха. Она видит новую цель. Человек оборачивается, услышав шорох летящей стрелы, и та попадает не в сердце, а в плечо. Издав хриплый стон, человек в черном целится в девушку, но оружие выпадает у него из рук. Стрела по-прежнему торчит из его тела, человек достает кинжал, его глаза горят безумным огнем, он бросается на Кассандру, лезвие кинжала перерезает ремешок колчана девушки, который падает к ее ногам. Солдат в темноте собирается напасть снова. Кассандра острее воспринимает действительность, ей кажется, что она видит движение своего противника, как в замедленной съемке. Она отклоняется назад. Кинжал не задевает ее щеку. Она делает шаг в сторону и приближается к врагу. Не успев выхватить стрелу, она срывает с него противогаз и царапает ему лицо ногтями. Он трясет головой, чтобы стряхнуть заливающую его глаза кровь, и бросается на Кассандру. Девушка от удара падает на землю. Наемник прижимает ее к полу и начинает душить. Кассандра смотрит на него и не чувствует никакого сострадания. Он словно крыса, надрессированная убивать всех, кто не похож на него. Солдат с торжествующей ухмылкой сжимает руки на ее горле. Кассандра понимает, что 17-летняя девушка не может одолеть сильного, натренированного мужчину. Она лихорадочно роется в глубинах своей памяти и находит подходящее воспоминание. «Я была лисом». Неожиданно ее охватывает новое чувство — бешенство. За доли секунды она вспоминает все случаи, когда ей оказывали неуважение. Она вспоминает директора, который прикасался к ней, собак, которые хотели разорвать ее в клочья, бомжей, которые собирались ее изнасиловать, крыс, которые искусали ее на свалке, брата, который ее покинул, родителей, которые сделали из нее подопытного кролика. В ответ Кассандра убегала или проявляла понимание, сострадание. «Теперь мое сострадание кончилось». Вызванный яростью адреналин бешеным потоком гонит по ее жилам кровь. Она оскаливает зубы. Ее клыки обнажаются, ноздри пытаются вдохнуть немного воздуха. Наемник склоняется над ней. Девушка кусает его за кадык и изо всех сил сжимает челюсти. Рот ее наполняется кровью. Хрящ кадыка хрустит под зубами, словно чипсы. «Я больше не боюсь ни гнева, ни бешенства. Я всегда сдерживала в себе эту разрушительную силу, но теперь я выпускаю ее на волю. Теперь она мой лучший союзник!» Соленый вкус во рту вызывает у нее почти приятную дрожь. Солдат разжимает руки. Кассандра хватается за торчащую из его плеча стрелу и яростно выдергивает ее, затем снова вцепляется зубами в его горло. Наемник в конвульсиях падает на пол с разорванной гортанью. Кассандра оставляет его и хочет вернуться за колчаном, но, видя приближающихся солдат, меняет решение. Теперь ее могут спасти только инстинкты лисы. Она нападает на одного из наемников сзади, спрыгнув из вентиляционного люка. Она убивает его, действуя ногтями и зубами. Оружие первобытных людей дает ей некоторые преимущества. Командос никак не ожидают того, что слабая безоружная девушка может быть столь опасной. Четвертый. Прабабелис, кажется, учитывает проснувшийся в ней талант убийцы. Вероятность ее смерти отныне не поднимается выше 45%. В нескольких шагах от зала управления появляется человеческая фигура. Кассандра уже готовится к прыжку, но вовремя узнает Кима. Он держит в руках нончаки с остальной цепью. Кореец уверенным жестом оглушает приближающегося солдата и завершает свою победу ударом ноги в пах. Неожиданно под сводами здания раздается громкий голос. «Сдавайтесь, или мы ее убьем!» Кассандра видит, что террористы схватили Эсмеральду. Они заломили ей руки за спину, и главарь забавляется тем, что, разорвав ей корсаж, засовывает свой пистолет в ложбинку выреза.